Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Валютные реки. Что ждет рынки развивающихся стран после референдума в Великобритании, результаты которого застали врасплох все мировые финансовые рынки вообще? Развивающиеся рынки либо вместе растут, либо вместе падают, отмечает эксперт. Так будет и на этот раз, но при условии. И, соответственно, как перетоки капитала между странами и континентами могут повлиять на валюты развивающихся стран, включая Россию, в ближайшие месяцы? Алкоголь с чипом. С 1 июля в розничной торговле России вводится система ЕГАИС, то есть единая государственная автоматизированная информационная система контроля производства и продажи крепкого алкоголя. Система фактически позволяет отследить путь каждой бутылки спиртного от завода-производителя до кассового аппарата конкретного магазина, где она и будет в итоге куплена. Однако действия ЕГАИС затронет лишь примерно третью часть общего рынка крепкого алкоголя в России. Остальное приходится на его нелегальный сектор, который за последние годы только вырос. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Мировые финансовые рынки понемногу приходят в себя после шока, вызванного итогами референдума в Великобритании, который привел к их обвальному спаду, невиданному аж с 2008 года. Британский фунт, ставший едва ли не главной жертвой последних событий, начал укрепляться, отыграв хотя бы часть внезапных потерь. Вновь растут и акции крупнейших британских банков, хотя они всего за два дня подешевели сразу на 20-30%. А в целом фондовые рынки именно западных стран потеряли за те же два дня 2,8 триллиона долларов, отмечала во вторник британская газета Financial Times. Для сравнения, потери рынков стран развивающихся оказались в 15 раз меньшими. Правда, и сами по себе объемы этих рынков многократно скромнее. Но что может ждать их дальше? И, соответственно, как перетоки капитала могут повлиять на валюты этих стран в ближайшие месяцы? Об этом мы и говорим сегодня с экспертом. Наш собеседник, главный стратег под разделение глобальных рынков российской финансовой компании БКС Вячеслав Смольянинов. Но начнем мы все-таки с рынка нефти, как принципиально важного для такой страны, как Россия. В канун референдума в Великобритании многие эксперты говорили о том, что инвесторы на всякий случай переводят свои капиталы из более рисковых активов, в том числе нефти или активов развивающихся стран, в менее прибыльные, но зато более безопасные. Золото, доллар, японская иена, облигации и так далее. И вроде бы какие-то подтверждения этих процессов можно было видеть. Но нефть, как мы увидели, в итоге подешевле. Дешевело в пятницу, когда стали известны результаты голосования в Великобритании, лишь на 6%. Более того, уже к вечеру отыграло половину этих потерь. Да, в понедельник цены снова упали, но затем стали расти, достигнув в среду уровня пятницы. Так что, судя по такой реакции, выходит, что реально не очень-то и выводились капиталы из рынка нефти, как говорили перед референдумом. Вячеслав Смольянинов, компания БКС.
Нефть, как таковую, особенно много не инвестирована. Это действительно один из инструментов, которым активно пользуются спекулянты, которые активно пользуются некоторая часть инвесторов, но вообще-то это не массовые деньги, это не огромные какие-то миллиарды или триллионы, которые инвестированы, потому что все-таки основные средства инвестированы в активы, а нефть, фьючерс, финансовый продукт, он актив, но это не более чем котировка, которую вы видите, никакая нефть по этой цене, собственно говоря, не поставляется.
А если иметь в виду финансовые рынки развивающихся стран в целом?
Знаете, они оказались несколько на периферии вот этих решений. Шок, удивление было настолько большим, что многие менеджеры были не до развивающихся рынков. Они думали о том, как у них текущие активы, что с ними будет на развитых рынках. И в этой ситуации пока развивающиеся рынки, они заняли такую, если угодно, не доминирующую позицию.
Как можно описать динамику притока капитала на рынке крупнейших развивающихся стран мира, включая страны БРИКС, в период с начала года и вплоть до референдума в Великобритании?
Если говорить о развивающихся странах в целом, то в первом полугодии после очень слабого начала года и ожидания того, что в Китае будет очень сильная рецессия, инвесторы активно инвестировали, входили в развивающиеся рынки. И в азиатские, и в Россию, и даже в Латинскую Америку. Недаром многие такие депрессивные рынки, как Россия, как Бразилия, оказались среди лучших по динамике в первом полугодии. По крайней мере, весь второй квартал. В принципе, после решения ФРС о неповышении ставки и явной перспективы, что будет повышение не больше, чем один раз, наверное, за этот год, притоки на развивающиеся рынки продолжились. Я думаю, что вот это настроение, которое связано с тем, что количество денег, очевидно, будет довольно большим, и развивающиеся рынки предлагают хоть какую-то доходность, все-таки сыграло и продолжает играть свою позитивную роль в том, что мы не увидели какой-то такой катастрофы на развивающихся рынках.
Эти потоки как-то поменялись в преддверии референдума в Великобритании или оставались теми же?
Дело в том, что Brexit-то никто не ожидал, поэтому никто на это особенно не закладывался. Будет видно в ближайшие дни, недели, как инвесторы прореагируют на вот эту ситуацию. Но, опять же, она плохо характеризует Европу, плохо характеризует Великобританию, но для развивающихся рынков мотивации для ухода инвесторов она не добавляет в реальности. Главная угроза – это состояние глобальной экономики. Но если ситуация начнет ухудшаться со стороны Великобритании и Европы, все-таки сначала, наверное, распродадут их и потом уже возьмутся за все остальные активы, в том числе и развивающиеся рынки.
В целом, отток капиталов зарубежных инвесторов из той или иной страны в какой мере является частью общего оттока из нее капитала? В том смысле, в каком об этом, например, сообщает Центральный банк России, регулярно представляя данные чистого оттока или чистого притока капитала?
Да, эти потоки, финансовые, инвестиционные потоки, они являются частью того потока капитала, о котором сообщает ЦБ, но в большей степени они все-таки являются индикатором отношений к России, потому как основные все-таки перетоки происходят на денежных рынках, на других рынках, если угодно. То, что мы видим верхушку айсберга в притоках, оттоках на рынке акций или облигаций, это хороший индикатив, но он не указывает совершенно на те реальные потоки, которые за этим стоят. Очень многие фонды, очень многие спекулянты и долгосрочные фонды, они никому не сообщают о том, что они делают. Иногда удается узнавать об этом постфактум, но вообще-то те фонды, которые можно отследить, у них политика такова, или они по собственной воле раскрывают свою информацию, но основная масса денег, она не очень любит бывать на радарах у публики, поэтому это не более чем индикатор.
Сами по себе приток или отток зарубежного капитала на российский финансовый рынок, в первую очередь, видимо, через зарубежные инвестиционные фонды, ориентирующиеся на рынки развивающихся стран, сколь определяющим фактором являлся для курса образования рубля за последний, скажем, год-полтора?
Да, как индикатор привлекательности российской экономики, российских активов, этот фактор имеет место быть без сомнений. Но последние, по крайней мере, год-полтора, с учетом слабости экономической на развивающихся рынков, в России, в Бразилии серьезные рецессии глубокие, состояние вообще всех развивающихся рынков и динамика их активов, цен на активы, они очень взаимозависимы. Если вы посмотрите поведение валют развивающихся стран, казалось бы, у Турции, например, турецкая лира должна выигрывать от падения цены на нефть, но в реальности вы увидите, что она ослаблялась вместе со всеми валютами развивающихся стран. И это связано как раз вот с теми большими потоками, притоками или оттоками, которые происходят по линии рынка капитала. Ну и плюс деньги самой страны уходят из этой страны, если они чувствуют, что экономика недостаточно привлекательная. Поэтому здесь тоже отражение, если иностранные инвесторы забирают деньги, уходят, то и местный капитал тоже уходит. Если экономика действительно привлекательная, то получаются притоки со всех сторон.
Сразу же после обнародования результатов референдума в Великобритании многие эксперты заговорили о том, что теперь Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, тем более отсрочит новые повышения своих ставок на фоне резко возросшей неопределенности всех последствий Brexit. Если предположить, что свои ставки ФРС США действительно пока повышать не станет, что это будет означать в итоге для валют развивающихся стран, включая Россию? Ведь, по идее, из них будет уходить меньше денег международных инвесторов, чем в случае повышения ставок в США, что только повысит привлекательность вложений в американские активы.
Конечно, решение не повышать ставку США зависит в первую очередь от состояния экономики, в первую очередь американской. Но даже на последнем заседании ФРС явно сказала, что они следят за развитием ситуации. Угроза выхода Британии – это один из рисков. Они вышли сразу же с заявлением после того, как стало известно, что Брексит все-таки состоялся. Поэтому, да, в плане ослабления глобальной экономики это увеличивает вероятность того, что ФРС не будет повышать ставку в этом году. Или, по крайней мере, ограничивает. Это действительно не более чем одной. Поэтому, да, можно утверждать с уверенностью, что при сохранении экономического роста глобального можно ожидать дополнительных притоков на рынке развивающихся стран, в том числе и в России.
Но это при сохранении роста глобальной экономики. А если в этом вдруг возникнут сомнения, капиталы тут же развернутся?
Если речь зайдет о рецессии или глобальной рецессии, то это изменение ситуации. Будут падать как западные рынки, так и российские, так и все развивающиеся. И вот в этой ситуации, так как у денег есть дом, они всегда уходят домой, они будут забирать все, что они могут забрать с развивающихся рынков. И тогда будет сложно.
Опасения рецессии в мире все последние месяцы связывались в большей степени с Китаем, то есть вероятностью резкого замедления роста этой второй экономики мира. Получается, что теперь к ним добавился и фактор Brexit, то есть опасения рецессии в Великобритании.
Сейчас больше всего разговоров после Брексита именно о том, что давление будет в Великобритании, что Европа может скатиться в рецессию, что в рецессию может уйти Великобритания. Чем хуже чувствуют себя развитые экономики, тем хуже себя чувствуют и развивающиеся. Все очень взаимосвязано. Нельзя сказать, что в Китае ситуация стала лучше, а в Британии хуже. Скорее всего, будет взаимное влияние, и вот это событие само по себе только дополняет негативом то, что уже связано с замедлением в Китае.
В случае России можно ли говорить, что влияние происходящего на мировых рынках на ее экономику оказывается в значительной степени перекрытым западными же финансовыми санкциями, или это преувеличение?
Россия пока является полным участником развивающихся рынков. И в плане того, что российские активы и акции, и облигации входят в соответствующие глобальные индексы, и в плане того, что какого-то контроля капитала Россия не вводила. Поэтому она как выигрывает от притоков на развивающиеся рынки в целом, так и проигрывает вследствие оттоков. Остаются и работают российские фонды, которые инвестируют глобальные, международные, которые только в российские активы инвестируют. Никаких препятствий у них в работе нет. Поэтому санкции имели негативные последствия для потоков капитала в целом, для конкретных компаний индустрии, но это был скорее шоковый эффект месяцев, может быть, кварталов. Сейчас уже ситуация явно к этому адаптировалась, и мы видим влияние глобальных притоков. Нельзя сказать, что санкции как-то совершенно отрезают Россию от глобальных вот этих вот перетоков капитала. Совсем нет.
Минимальные и даже отрицательные процентные ставки в крупнейших западных экономиках, наблюдаемые сегодня, какое непосредственное влияние оказывают на экономики развивающихся стран, включая Россию? Ведь в этих странах процентные ставки намного выше, а значит и потенциальная доходность вложения международных инвесторов в местные активы.
Совершенно справедливо утверждать, что охота, поход за доходностями, которые идет у инвесторов по всему миру, когда они инвестируют в развивающиеся рынки, в облигации или акции, в поисках дополнительной доходности на фоне негативных ставок у себя дома, Россия от этого выигрывала и будет продолжать выигрывать до тех пор, пока такая ситуация будет сохраняться.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал главный стратег подразделения глобальных рынков российской финансовой компании БКС Вячеслав Смольянинов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Алкоголь с чипом. С 1 июля в розничной торговле России вводится система ЕГАИС, то есть единая государственная автоматизированная информационная система контроля производства и продажи крепкого алкоголя. Система позволяет фактически отследить путь каждой бутылки спиртного от завода-производителя или склада компании-импортера до кассового аппарата конкретного магазина, где она и будет в итоге куплена. Однако действие ЕГАИС затронет лишь примерно третью часть общего рынка крепкого алкоголя в России. Остальное приходится на его нелегальный сектор, который за последние годы только вырос. Тем не менее, распространение системы контроля на всю легальную розничную торговлю спиртным как минимум полностью выдавит из нее нелегальную продукцию, отмечает эксперт. Наш собеседник – директор Российского центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис. Давайте сначала уточним. Специальная маркировка продаваемого в России алкоголя, если, конечно, мы говорим о сколько-нибудь легальной торговле им, существует уже не первый год. Так вот, новая маркировка, вводимая с 1 июля, просто заменит старую? Вадим Дробез.
Новая маркировка связана с тем, что примерно раз в 3-4 года в России меняется специальная и акцизная марки. Связано это с тем, что новые марки, как правило, с большими степенями защиты, и это считается якобы более надежно защищает легальность продукции. Хотя на самом деле, на мой взгляд, особо это не влияет, потому что, как правило, изменение акцизной или специальной марки влечет за собой тут же изготовление нелегальной марки с величайшим качеством, выявить которую очень сложно без специальной серьезной техники. Поэтому эта марка сменит предыдущую. Эта марка действительно позволит работать, да и старая марка позволяет работать в системе ЕГАИС, которая внедряется в розницу, только начинает работать с 1 июля. Поэтому это исключительно форма, усиления защиты продукции. Так считается, по крайней мере.
А каков реальный охват новой системы по состоянию на 1 июля?
Розница уже оснащена необходимыми техническими средствами. 95% розничных торговых точек России уже подключены к системе ЕГАИС. Все эти торговые точки начнут работать со старыми даже марками. Новая марка лишь усиливает степени защиты продукции.
Действительно ли подлинность той или иной бутылки сможет проверить и сам ее конечный покупатель, если того пожелает, сканировав, например, с помощью специального приложения информацию на чеке или на самих марках на свой смартфон или иной гаджет?
Да, действительно, технически такая возможность есть. Но я думаю, что потребитель у нас настолько сейчас уже, по-моему, информирован о внедрении системы ЕГАИС, я не думаю, что более 0,01% населения России будет проверять дополнительно, сканируя с помощью собственных технических средств и проверяя. Это удел единиц. Ради интереса, может, кто-то ради прикола, как говорит молодежь. Но этого делать никто не будет, так же, как никто не делал практически и в нынешних условиях. Потому что подобные системы создавали некоторые производители для своей продукции. Причем известные производители. И, судя по их отчетам, может быть, несколько десятков человек на 1 000 000 бутылок что-то проверяли. Поэтому это не будет пользоваться сверх какой-то популярностью, но такая форма должна быть. Раз потребитель захочет, вдруг, пока какой-то причине проверить. Такая возможность у него будет.
Система ЕГАИС в звене оптовой торговли спиртным действует в России с января 2016 года. Теперь же она охватит и розничную торговлю. Но можно ли утверждать, что именно ее внедрение в оптовом звене стало главной причиной существенного прироста производства в России легального алкоголя в последние месяцы? Особенно заметным он оказался в апреле и мае, когда объемы этого производства превысили уровни тех же месяцев прошлого года аж на 30%.
Нет, не с этим связано. Вообще-то ЕГАИС в оптовом секторе работала с 2006 по 2009 год. Задача была закольцевать всю систему: производитель, дистрибьютор, розничный магазин. Поэтому с 1 января розница, вообще-то она должна была подключиться к 1 января 2016 года, но на 1 января 2016 года подключилось только 20% магазинов. Им дали льготу до 1 апреля. До 1 апреля тоже еще не все подключились. Но на сегодняшний день практически все жизнедеятельные магазины городской розницы, которые должны с 1 июля в ней заработать, уже подключены. Вот именно тот испуг, который испытала розница и сама начала выкидывать нелегальную водку из собственных магазинов, и привело к тому, что производство легальной водки начало расти с марта. В апреле-мае рост составил примерно плюс 30%. Соответственно, сбор акцизов вырос процентов на 20%. То есть все это ожидаемый эффект. Это пока испуг розницы. А вот с 1 июля остатки нелегальной водки вылетят из легальной розницы, абсолютно в трубу. Это позволит увеличить примерно процентов на 35-40, а может быть даже и до 50 объемы продаж легальной водки в легальной рознице.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, или как ее называют, Росалкогольрегулирование, буквально на этой неделе представила такие данные. В общем объеме проверенной ее сотрудниками за первые 5 месяцев этого года продаваемой в стране водки более 35% составила именно нелегально производство. произведенная продукция. По идее, с введением с 1 июля системы ЕГАИС вся нелегальная продукция должна исчезнуть из легальной розничной торговли практически одномоментно. Или это не так?
Нет. С 1 июля нелегальной водки в легальной городской рознице уже не будет. Однозначно. С чем это связано было, тот объем нелегальной обнаруженной водки? Во-первых, Росалкогольрегулирование, как контролирующий орган, не ходит просто по магазинам по любым, а ходит по конкретным, откуда поступил сигнал о продаже нелегальной водки торговым точкам и базам. Поэтому в тех уже продающих нелегальную продукцию торговых точках, а, кстати, там не такие большие объемы-то фигурируют даже по проверенной продукции, там миллионы литров всего-то, а продаются-то сотни миллионов литров. Поэтому именно в проверенных торговых точках, откуда уже была информация о том, что там продается нелегальный алкоголь, вот это требует уточнения, треть нелегального алкоголя и две трети легального продается. Поэтому это никак не характеризует российский алкогольный рынок в целом. Это только характеризует те торговые точки, где продавался нелегальный алкоголь.
Но давайте вспомним, что в принципе система ЕГАИС охватывает лишь часть рынка крепкого алкоголя в России, а именно легально производимую продукцию, которая и продается в легальных магазинах. А это лишь примерно 1/3 всего потребления спиртного в стране. Более того, по оценкам вашего же центра, в последние годы доля в нем как нелегально производимого алкоголя, так и разного рода суррогатов заметно выросла. С примерно 55% в 2009 году до 65% в 2015-м. И на этот сектор внедрение системы ЕГАИС и в розничной торговле вряд ли окажет какое-либо заметное влияние.
До внедрения системы ЕГАИС в легальной рознице продавалась легальная и нелегальная водка. И легальная занимала примерно треть объема от всего выпиваемого крепкого, поскольку значительную часть занимала еще и нелегальная продукция. Так вот, система ЕГАИС, во-первых, легализует всю нелегальную водку в легальной рознице. Почему легализует? Потому что продается эта продукция по одной и той же цене. То есть вот у нас в прошлом году, например, было продано там 600 миллионов литров, например, легальной водки в легальной рознице. В 2017 году будет продано 900 миллионов литров, то есть на 50% больше. Да, остается еще рынок нелегальная розница, аптечные настойки, суррогатные, спиртосодержащие заводские продукции, самогон. Но тут уже никуда не денешься. Минимальная цена в легальной рознице будет 220 рублей. Эту цену установит система ЕГАИС. А в нелегально-суррогатном секторе продукт стоит 50-100 рублей. По 100 рублей там продается примерно 25 миллионов декалитров заводской и кустарной водки. Вот эту продукцию, конечно, система ЕГАИС пока не затронет.
Но эту разницу ни административными мерами не сократить заметно, ни установлением даже полного контроля над розничной продажей алкоголя.
Государство собирается выдавливать этот сектор, какими-то экономическими путями. По крайней мере, господин Хлопонин на днях сказал о возможности снижения ставки акциза. Только экономическим путем можно победить вот сектор суррогатов объемом, наверное, там, 900 миллионов литров. Это примерно половина выпиваемого крепкого. Только экономическими методами, только ценой. Но уже хорошо то, что большая часть потребителей, которая приобретает алкоголь в магазине, будет защищена и абсолютно уверена. Это с одной стороны. С другой стороны, государство резко снизит криминальность легального алкогольного рынка, получит дополнительно до 50 миллиардов рублей в год с крепкого алкоголя только в виде акцизов и НДС. И бизнес легальный вовсю наращивает обороты, то есть объемы легальной-то продукции растут. Просто те суррогаты, которые сложились в Россию, тот суррогатный рынок, который стоит по 50 рублей, что поделать, если легальный алкоголь в России в 10 раз дороже для жителя России с минимальной и средней зарплатой, чем для жителя Западной Европы или Соединенных Штатов. Никуда не денешься от этого социального расслоения и отсутствия социального алкогольного продукта.
Вот вы в одной из недавних своих публикаций отмечали, что как-то одолеть хотя бы в основном нелегальное производство крепкого алкоголя в России станет возможно лишь тогда, когда на минимальную зарплату в стране можно будет купить не менее 100 бутылок легально производимой водки. А добиться радикального роста потребления вина в стране лишь когда этот же минимальный доход сравняется со стоимостью не менее 200 бутылок, пусть и дешевого, но легально производимого вина.
Минимальную зарплату или пособие по безработице в США или Германии или Франции или Италии можно купить купить 200 легальных бутылок крепкого алкоголя пол-литровых 35-40 градусов. В Соединенных Штатах сам наблюдал, что в легальных магазинах продаются по $2 литровые бутылки пластиковые, абсолютно легальные, под разными названиями, 40-градусный напиток. Это вообще 400 с лишним бутылок литровых можно на пособие по безработице купить, поэтому никто и не пьет дрянь всякую. Это нормальная заводская продукция.
Но давайте посчитаем. Минимальная зарплата в России с 1 июля повышена до 7 500 рублей. Это $113 по текущему курсу. Легальная водка, по вашим оценкам, стоит как минимум 220 рублей за пол-литра. То есть до уровня 100 бутылок еще очень далеко, не говоря уже о 200 бутылках, как в западных странах.
В России ситуация кардинально иная. Даже при минимальной зарплате, вот теперь новой 7500, и минимальной все-таки стоимости бутылки легальной в 220, ну это 35 бутылок максимум. То есть наш алкоголь примерно в 7-10 раз относительно дороже, что относительно минимальных зарплат и пособий. То же самое примерно и относительно средних зарплат. Но у нас и продукты питания тоже в 8-10 раз дороже относительно доходов. Поэтому тенденция это общая здесь. Почему 100 бутылок? Это уже чисто расчетная, на мой взгляд, цифра. Вот минимальная зарплата в Москве примерно 25 тысяч. Вот практически в Москве никто не пьет при этой зарплате ни аптечные настойки, ни спиртосодержащие пищевые жидкости. Все пьют водку из магазинов. То же самое в регионах. У нас среднее потребление водки примерно бутылка в неделю. Ну, 3-4 бутылки в месяц у тех, кто реально пьет водку. При 20-25 тысяч рублей зарплате потребитель уже в состоянии был бы выделить на эту водку 500-600 рублей в месяц. Без какого-то такого серьезного ущерба для бюджета семьи и, соответственно, и для своего здоровья.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Российского центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробез. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!